Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Место для дискуссий». Это программа, в которой мы зовем знающих людей и выясняем очень важные вопросы. Сегодня мы поговорим о экономической программе, подготовленной партией «Справедливая Россия за правду», и поэтому мы пригласили в гости одного из ее разработчиков. Это член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Андрей Владимирович Подойницын. Андрей Владимирович.
Добрый день, Николай.
Добрый день. Начнем, как говорится, с самого главного. Программа называется «Курс. Концепция усиления...
Укрепление российского суверенитета».
Укрепление российского суверенитета, да. Или коротко «Курс». Но в целом это экономическая программа. Можно ли назвать несколько основных пунктов или постулатов этой программы?
Да, разумеется. Ну, сразу хотел бы сказать на входе, что эта программа не является какой-то экстремальной или выработанной в попыхах в связи с событиями, которые начали развиваться в конце февраля. Она разрабатывалась задолго до всего этого, но события сложились таким образом, что необходимость ее реализации стала... совсем уже острый и, так сказать, конкретный.
Всем понятный.
Всем понятный, да. То есть, по всей вероятности, нам сейчас удастся сэкономить огромное количество времени, усилий и так далее, которые нам бы иначе пришлось тратить на убеждения, уговоры, рассуждения. Сейчас рассуждать и обсуждать, в общем, времени мало. Нужно действовать. Надо сказать, что наше правительство и действует. Необыкновенно активно, сосредоточено, работа кипит круглосуточно. Но это никак не отменяет актуальности основных положений нашей программы. Начнем по порядку. Прежде всего, дискуссия о том, какая валюта может быть резервной и инвестиционной в Российской Федерации, она прекратилась сама собой. У нас больше нет другой инвестиционной резервной валюты для страны, кроме рубля. И это прекрасная новость. То есть сейчас настало время приложить все необходимые усилия к тому, чтобы рубль стал прежде всего инвестиционной валютой. Что это означает в переводе на русский язык?
Да, вот это действительно интересно уточнить.
Да, это означает простейшую вещь. Это означает, во-первых, принципы эмиссии рубля становятся принципиально другими, не теми, какими были раньше. Эмиссия раньше была ограничена золотовалютными резервами России. Сейчас эмиссия должна происходить под развитие, под проекты, под инвестиции.
Вот здесь хотел бы уточнить для наших уважаемых слушателей. То есть раньше эмиссия производилась по принципу, сколько валюты страна получила, на эту сумму по определенному курсу Центральный банк и создавал деньги.
Совершенно верно. Рисовал деньги, создавал деньги, имитировал деньги, назовем это как угодно. Но вообще надо понимать, что деньги – это учетная единица. Это не энергия, это не нефть, это не солнечное излучение. Это информационные учетные единицы, которые универсальным образом соизмеряют качественно разнородные сущности, факторы и явления. Километры, килограммы, рабочие часы, кубометры, киловатты и все остальное универсальным образом. То есть это универсальный соизмеритель ценности любого ресурса в государстве. Соответственно, кредитование означает разрешение на пользование тем или иным ресурсом, точнее, совокупностью ресурсов для реализации тех или иных проектов, которые полезны для государства, для его граждан и, соответственно, как для предпринимателей, так и для лиц наемного труда. То есть принцип эмиссии под развитие означает, что мы создаем проекты, планируем, создаем, разрабатываем, просчитываем, и под эти проекты, соответственно, происходит эмиссия.
Мы можем сказать, что эмиссия в Советском Союзе производилась так или примерно так?
Ой, это отдельная большая тема, Николай, про то, как производилась эмиссия в Советском Союзе. Вы знаете, и да, и нет. В Советском Союзе вообще была другая немножко система, она так называемая двухконтурная система. То есть была финансовая система для производства, прежде всего тяжелого производства, но не только, и финансовая система, которая обслуживала потребление граждан, физическое потребление. И между этими двумя контурами не было возможности перетока из одного в другой. Собственно говоря, поэтому инфляции в классическом смысле слова не возникало. Возникало другое. Возникал недостаток товаров, вызванный прежде всего отсутствием соревнования между предприятиями, порочной практикой планирования, которая существовала в позднем Советском Союзе, начиная с Хрущева, когда пытались скрестить рыночные и, так сказать, плановые основа регулирования, причем чрезвычайно неудачным образом. И из-за этого, с одной стороны, возникали огромные складские запасы сверхнормативной и невостребованной продукции, а с другой стороны, были постоянные дефициты, ну, опять же, постоянно, они к концу стали постоянными.
Но возвращаясь все-таки к программе «Курс». Кредитование под создание производств, под развитие производства. А, как говорится, что с потреблением, чтобы не было этого самого дефицита?
Да, но идея это вот той эмиссии, о которой мы говорим, эти принципы, хотел бы сразу сказать, то, что мы предлагаем, в мире использовалось много-много-много раз в самых разных локациях и в самые разные, так сказать, эпохи. Последние там лет 100, а в некотором смысле лет 300. Самый яркий пример применения этих принципов – это Китай последних 30 лет. Так вот, эмиссия, о которой мы говорим, она предполагает сбалансированное увеличение денежной массы и на стороне производства, и на стороне потребления. Потому что иначе возникает вот эта вечная дискуссия, что раньше курица или яйца. Как можно разворачивать и расширять производство, если у населения нет денег? А с другой стороны, какой смысл давать населению деньги, если мы не разворачиваем собственное отечественное производство?
То есть, все должно быть одновременно?
Ну, конечно. Это должно быть сбалансировано и одновременно. Это хорошо посчитано. При нынешних вычислительных возможностях, то есть, как на стороне аппаратного обеспечения, но особенно на стороне программного обеспечения, это чисто технический вопрос. Эти вот знаменитые межотраслевые динамические балансы, они всем прекрасно известны несколько десятилетий, и сейчас есть возможность их реализовывать в режиме онлайн буквально. То есть, если раньше это была всегда какая-то итерационная история, посчитали балансы, потом через какое-то время их пересчитали. Это было огромное количество труда, в том числе и ручного труда. Сейчас в этом нет никакой необходимости. Сейчас вот есть такой прекрасный, так сказать, инструментарий, как, например, цифровые платформы, маркетплейсы, которые строятся на основе технологии распределенных реестров. И если к ним приделать соответствующие, так сказать, приложения, которые обсчитывают вот эти самые балансы, это происходит в автоматическом режиме. То есть мы в режиме реального времени видим, как изменяются цены, например, на любые группы товаров, по любым отраслям, по любым областям, регионам и так далее.
Возникает вопрос. Целевая эмиссия по проектное финансирование развития промышленности. А как определить, какой проект надо финансировать, а какой не стоит?
Да, разумно очень. У нас в государстве и так уже существует большое количество национальных проектов, региональных программ, отраслевых программ и так далее. И еще за несколько месяцев до всех этих событий правительство Российской Федерации в лице Михаила Владимировича Мишустина поставило задачу о координации всех этих национальных проектов и региональных программ, отраслевых программ в один целостный системный, так сказать, документ, формат, процесс. И мы, естественно, всячески поддерживаем эту постановку вопроса, само собой разумеется, но мы считаем, что, в общем-то, назрело время создания новой институции, которой государства еще нет, назовем так цифровой госплан 2.0. То есть макроэкономическим планированием должна заниматься отдельная институция прямого подчинения к президенту и, так сказать, к премьеру. И вот это, именно эта институция должна, собственно говоря, и ставить макроэкономические задачи, как в отраслевом, так и в региональном разрезе. Потому что вот та традиция, которая повелась еще с позднего Советского Союза, когда население потихонечку собирается в ограниченном количестве мегаполисов, нескольких десятков по всей стране, это глубоко порочная практика, на наш взгляд. Население должно пользоваться величайшим благом Российской Федерации, это гигантскими земельными ресурсами, гигантской территории. Вся климатопригодная территория Российской Федерации, чуть не сказал Советского Союза,
ну,
по Фрейду
да.
Российской Федерации должна стать комфортной средой обитания. То есть надо переставить всю ситуацию с головы на ноги. Не должно быть никаких депрессивных регионов, умирающих городов или там деревень. Это полная ересь. Вопрос должен быть поставлен другим образом. Как распределить производственные ресурсы, услуги, потребление так, чтобы на всей территории люди чувствовали себя хорошо, востребованно.
Чтобы были рабочие места, да, и условия для жизни. Да.
Было чем заняться. Даже не то, что рабочие места, чтобы было чем заняться людям. И жить при этом в человеческих условиях по стандартам 21 века. Там не надо питать никаких иллюзий. эта цифровизация и роботизация, которая теперь уже совершенно неизбежна, так сказать, она приведет к тому, что огромная часть населения в производственной части занята быть не может. И слава богу, и не нужно. То есть это означает, что у людей появляется много свободного времени и возможностей для самореализации, саморазвития и прочих правильных вещей.
Но здесь возникает
вещей.
Вопрос, где люди будут зарабатывать на хлеб насущный, чтобы семьи
свои откуда у них будут средства к существованию? Как будет организовано жизнеобеспечение? Не зарабатывать на хлеб насущный, а как будет организовано жизнеобеспечение? Поэтому вот наша давешняя идея партии о справедливом базовом доходе и вот подобных таких вещах, она плавно и, так сказать, аккуратно и довольно быстро трансформируется сейчас уже в другую, более продвинутую идею национального дивиденда. Это тема отдельной передачи, рассказать, что это такое. Грубо говоря, это некая сумма выплат, которая обеспечивается каждому гражданину Российской Федерации по факту его рождения, просто за то, что он есть, грубо говоря. Это звучит немножко, так сказать, как-то страшно, волюнтаристски, но в этом ничего сверхъестественного нет. Если мы посмотрим на огромное число социальных выплат, которые существуют сейчас, начиная с пенсий и заканчивая пособиями там, по безработице, за детей, за многодетность, по инвалидности, еще чего-то, это все составные части вот того самого будущего национального дивиденда. Только он будет раз в 5 больше, чем сейчас вот все эти выплаты. Или в 10.
Андрей Владимирович, «Справедливая Россия за правду» – это социалистическая партия, то есть левая политическая сила. И поэтому, конечно, здесь, мне кажется, очень уместно задать вопрос. Вот в программе, в том экономическом будущем, которое предлагается для нашей страны, как там выглядит государственная собственность, частная собственность, вопросы национализации? Вот об этом расскажите.
Да, там все выглядит совершенно чудесно и замечательно. Значит, мы ярые сторонники всяческой поддержки частной инициативы, частной собственности и частного интереса. То есть мы считаем, что обеспечить лучшую мотивацию, лучшее раскрытие личных талантов, энергии, амбиций, в конце концов, людей, чем через частную собственность и через частный интерес, в принципе, невозможно. То есть мы не только не отрицаем частную собственность, наоборот, мы считаем, что частная собственность и частная инициатива должны быть всячески поддержаны. Ну, разумеется, в рамках УК, АК и ГК. Это само собой разумеется.
А что касается государства?
Что касается государства, то его полномочия, его поляны тоже, как ни странно, должны быть расширены, так сказать, и укреплены. То есть государственное планирование, государственное макроэкономическое планирование. Это, во-первых, да? Государственное, что такое государственное макроэкономическое планирование? Оно создает длинный горизонт видения. Не как сейчас. Вот многие бизнесы сейчас существуют в парадигме одного года. Планирование на один год. Максимум на 3 года. Большие, совсем уж гигантские концерны могут себе позволить, типа «Газпрома», «Роснефти», могут себе позволить 5, 10 лет, 15 лет, ну, просто в силу своих размеров и в силу тех, так сказать, инвестиционных процессов, в которых они участвуют. Но горизонт видения в 10, 15, 30, по некоторым отраслям даже 50 лет, об этом можно чуть позже, должен стать нормой. И это для бизнеса это прекрасная новость, поскольку это радикально снижает риски и позволяет бизнесу планировать свою деятельность на большую глубину, на большую перспективу. Если бизнес заранее понимает, какие отрасли, какие регионы, какие сочетания вот этих отраслей и регионов, какие внешнеэкономические связи гарантированно будут развиваться при господдержке, у него сразу возникает большой энтузиазм и готовность идти в эти отрасли, потому что он понимает, какие там будут правила игры, какие там будут процентные ставки, как будут двигаться цены приблизительно. И все. И тогда нет никакой потребности сразу пытаться даже сегодня в каждый данный момент времени заколачивать максимальную маржу, потому что неизвестно, что будет завтра.
Ну, кстати, я не вижу никакого противоречия в том, что и роль частной инициативы, частного бизнеса, и роль государства в экономике будет увеличиваться, потому что будет увеличиваться
сама экономика.
Сама экономика, поэтому роль всех ее составляющих тоже будет расти. Но все-таки мне хотелось вернуться в начало нашей сегодняшней беседы, потому что это главный вопрос, который требует, может быть, не одного, а двух, трех новых и, может, больше ответов. За 30 лет проведения либеральной экономической политики в России всем вбили в голову понятие инфляции, которое совершенно было незнакомо в Советском Союзе. Да? Там как был тариф, по-моему, 2 копейки за киловатт, так он и был. Вот, мы, как говорится, росли, тарифы с нами оставались прежними. Проектное финансирование. С другой стороны, увеличение доходов граждан, в том числе использование справедливого базового дохода, других социальных пособий, рост заработных плат. Все это хорошо. Почему инфляции не будет?
Ну, откуда ей взяться-то, вы понимаете? Если, да, нам хорошо надо запомнить раз навсегда, что инфляция – это не когда много денег, это когда мало товаров. И если денежная масса равномерно сбалансирована, растет на обоих берегах, грубо говоря, и на берегу потребления, и на берегу производства, то инфляции просто взяться неоткуда. Кроме того, если государство системно поддерживает новшества, технические разработки, наиболее оптимальные организационные, технологические решения, которые снижают себестоимость продукции, откуда возьмется инфляция, с какой стати ей взяться. Наоборот, для расширяющего производства надо постоянно увеличивать спрос. Ну, надо сказать, что в нашей программе предлагается вообще опять переставить с головы на ноги всю систему соотношения экономики и социальной сферы. Вот за 30 лет либеральных реформ мы привыкли как-то к тому, что социалка – это некое обременение на теле реформы. Пенсионеры – обременение, дети – обременение, многодетные мамы и папы – обременение.
Такое ощущение складывалось, когда…
Как бы это не произносилось прямо вслух, да, но это висело в воздухе постоянно, что вот надо как-то там, так сказать, пожертвовать там чем-то там и, так сказать, передать на социалку. В нашей программе социально, так называемая социальная сфера – это есть цель существования экономики. Что это означает в переводе на русский язык? В переводе на русский язык это означает, что мы считаем, что, например, через 2 года пенсии должны составлять 31 тысячу рублей в среднем. Там же должен находиться минимальный доход. 10 тысяч рублей за каждого ребенка и взрослому члену семьи в многодетных семьях для начала. Вот мы считаем, что вот та социальная сфера, вот та, так сказать, база, которую мы хотим видеть через 2 или 3 года. Это вопрос расчета, когда именно. И вот под эту цель рассчитывается необходимый рост производства, необходимый рост экономики. Производство товаров, производство оборудования для производства товаров и производство оборудования для производства оборудования для производства товаров. Развитие инфраструктуры, жилищное строительство и все остальное. Ну, вот у нас сейчас там, я не помню, 26-27 квадратных метров на нос. Мы считаем, что на нос в Российской Федерации должно быть 47 квадратных метров. Это много или мало? Это, например, столько, сколько в Европе сейчас. Америку считать не будет, там много довольно такого своеобразного жилья, в котором наши особо сильно жить не захотят, тем более в наших климатических условиях. Но если посмотреть на Китай, например, он за 30 лет смог пройти путь от 8 квадратных метров на нос, хотел бы спросить, 4 квадратных метров,
4
до 32 в Китае, на всякий случай, в Китае.
И это во многом благодаря использованию тех экономических принципов, которые
не,
положены...
Не во многом, а именно за счет использования вот тех самых принципов. В 2014-2015 году Китай произвел цемента больше, чем Соединенные Штаты за весь 20 век. Вот масштабы китайского строительства, не только жилищного, промышленного, естественно, тоже. Они строят в год 4,2 миллиарда квадратных метров всего. Жилья, складов, офисов, там, из аэропортов, там, еще чего-то.
Хорошо, Андрей Владимирович, последний вопрос. Где можно ознакомиться с подробностями программы курса?
Ну, она сейчас активно, она, во-первых, была объявлена не так давно, на прошлой неделе.
Презентована. Да?
Презентована, да. И сейчас активно создаются соответствующие сайты, информационные ресурсы. И, в частности, вот, например, информационные ресурсы, связанные с именем Бабакова Александра Михайловича, заместителя председателя Государственной Думы, который, собственно, и есть лицо нашей экономической программы, можно будет в ближайшее время, уже начиная с нынешнего времени, знакомиться потихонечку с текстами,
просто
предложениями.
Просто набрать в интернете название программы.
Ну, Бабаков, например.
Да,
.ru.
И все.
И начинаем, да. То есть это будем, мы только начали. Мы будем очень активно презентовать в информационной сфере везде, где можем.
Ну и самый последний вопрос. А что уже из предложенных в программе способов, методов развития экономики вот после случившегося 24 числа перехода в новую эпоху правительство уже начало выполнять?
Да, вы знаете, по площадям мы можем заметить такого рода вещи. Например, вот недалеко как сегодня я прочитал, что по-другому будет происходить ценообразование в металлургии. По-другому, не так, как было раньше, да? Огромное количество программ, которые субсидируются в смысле процентов. Это объявляется об этом и министерствами, и правительством, и, так сказать, московской мэрией, и не только. Что такое субсидированный кредит? Это кредит, который стоит не 20 или 30%, а который стоит 3%, 4%, 5%.
Это целевое
финансирование. Совершенно верно, совершенно верно. То есть вот эта вот субсидия, она перекладывается из одного кармана в другой государственный, то есть она никуда не девается, то есть контура. Где была, там и есть. И только при этом субсидированном кредитовании кое-какие промежуточные звенья выпадают, естественно, да? И, соответственно, стоимость финансирования для бизнесменов, для производств резко сокращается. Для граждан, кстати говоря, тоже. Планирование, которое пробивает себе дорогу прямо везде. Но вот импортозамещение, его сейчас нужно делать по площадям, по огромных масштабах, и это триллионы и триллионы рублей. В этом будут заняты миллионы людей. Иначе, как по плановым форматам, конечно, сделать это невозможно за короткое время.
Валютный контроль.
Валютный контроль. Спасибо, Николай, сняли с языка. Валютный контроль, о котором мы столько бились, так сказать, в свое время, он уже сейчас стал чуть ли не жестче, чем мы предлагали.
Годами говорили, что нельзя ограничивать вывоз капитала, утечку денег за рубеж. За несколько дней прекратили даже в еще более жестком варианте, чем мы предлагали в программе.
Совершенно верно. Там есть технические подробности, то есть утечки какие-то все равно могут иметь место и имеют место, так сказать, но это тема отдельной дискуссии. Но сейчас, да, вот все убедились в том, что валютный контроль, большое спасибо американским товарищам и европейским тоже, валютный контроль в его китайском или, прости меня, Господи, украинском исполнении, с 18 года на Украине был совершенно другой валютный контроль и довольно эффективный, несмотря на все особенности, несмотря на все нюансы этой власти.
Ну, я понимаю, что за несколько минут, даже за несколько десятков минут серьезную экономическую программу не рассказать. Андрей Владимирович, спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали. Я думаю, что мы запишем программу и не одну посвященную программе.
Благодарю, Николай, с удовольствием.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «Место для дискуссий» подошел к концу. Ну, а вы можете в интернете набрать название программы «Курс», набрать Александр Михайлович Бабаков и ознакомиться с подробностями предложенной программы, которая, собственно говоря, начала разрабатываться еще в период подготовки предвыборной программы партии «Справедливая Россия за правду». До свидания.
Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал, а для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях, подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.